Афон для меня начался еще до того, как я впервые сошел с трапа корабля на его землю. И я имею в виду даже не преодоленные до этого в дороге километры, а то, что происходило со мной самим. Особенно напряженными были последние 2 дня пути, когда, оказавшись у его границ, я узнал, что Афон из-за проливных дождей и штормового предупреждения закрыт для посещений. Не просто это сидеть в шаге от заветной цели, не имея возможности к ней подойти. Сильные тогда шли борения. Я воочию убедился в том, с каким скудным духовным багажом я отправился в это далекое плавание. И все же к утру того дня, когда я все-таки попал на Афон, эти борения были преодолены. Если попробовать передать 2 словами то, к чему я пришел, это и благодарность за то, что имеешь от Господа, и в то же время дерзновение идти дальше вперед. И упование в этом пути не на свои немощные силы, а на Бога и Матерь Божию. А еще то, что в центре человеческой жизни должны быть не отношения с окружающими людьми, как это часто бывает, а отношения с Богом. И через это отношение уже строить все остальное. Тогда многие нестроения и искушения не будут казаться столь фатальными, они перестанут занимать почти все наши мысли. И вместо душевно-чувственного восприятия мира, а значит суетного и ложного, появится возможность увидеть мир другими глазами. Можно сказать, что на Афоне я побывал, еще не побывав. Также я благодарен той непогоде, что позволила мне сделать остановку перед решающим шагом вперед. Если же говорить о чисто технической стороне дела, как добираться на Афон, то надо пояснить. Афон – это особая территория. Монастырская республика. Для въезда в нее нужно получить специальное разрешение. Оно называется Deo Monitirion. Я сначала думал, что его выдают полицейские чиновники. Но нет, это разрешение подписывается 4 представителями самих афонских монастырей. Всего монастырей 20. В столице Афона, Кореи, 2 раза в неделю собирается кинот, где заседают 20 представителей, по 1 от каждого монастыря. 4 из них трудятся на постоянной основе. Этот орган называется Святая Епистасия. Вот вы видите на моем Deo Monitirione и стоят 4 подписи. Запрос на такой документ нужно подавать заранее, через представительство афонских монастырей в Москве или Салониках. Также с получением этого документа могут помочь паломнические службы, ведущие свою деятельность на Святой Горе. В последние годы некоторые монастыри также просят заранее бронировать места в гостиницах при них. Но эта практика действует еще не везде, и шанс остаться без ночлега, даже если у вас нет такой брони, пока, слава Богу, невелик. На границе в городке Уоранополис, где вы получаете разрешение на временное пребывание на Афоне, вы также покупаете билет на паром. Так как в морском сообщении со Святой Горой был 2-дневный перерыв, паломников на берегу дожидалось много. Билетов на паром уже не было. Но на остров ходят и катера. Они стоят подороже, и у них нет четкого расписания, тут уж как договоришься. На одном из таких катеров вместе с группой других паломников из России я еду, наконец, на остров. Да, Афон действительно часто называют именно островом, хотя на самом деле это полуостров. Во многом это связано с тем, что сюда принято добираться морским путем. Особый статус этого места запрещает посещать Афон женщинам. Это старое правило. Оно восходит к преданию о том, что сама Матерь Божия избрала Афон своим уделом. В 4 веке дочь императора Феодосия Галла Плакидия приехала на Афон, но перед ней предстала сама Царица Небесная и попросила ее удалиться. В 15 веке сюда решила приехать сербская супруга турецкого султана, и история повторилась. морской порт Афона, Дафни. Большая часть приезжающих попадают сначала именно сюда, и уже отсюда начинают свое движение по Святой Горе. На Афоне я впервые и обратился за помощью к Георгию, гиду, работающему здесь. Сам он из Одессы, а учится на богословском факультете в Салониках. Первое место, куда он меня привозит, скит апостола Андрея Первозванного. У меня с собой в поездках всегда иконка святого Андрея, моего небесного покровителя, и мне представляется это не случайно. Андреевский скит раньше принадлежал русским. Все эти огромные храмы и жилые корпуса построены нашими предками. Вот видите, на этом здании икона святого Иннокентия Иркутского. Где Иркутск, а где Афон? Удивительно. В 1971 году здесь умирает последний русский монах. Безбожная идеология Советского Союза сделала свое дело. Монашескую традицию продолжить было некому. И скит теперь принадлежит грекам. В храме нам открывают лобную часть главы апостола Андрея. Благоговейно прикладываемся к ней. Отсюда уже совсем недалеко до столицы Афона, Кореи. В ее главном храме, который носит название Протат, хранится чудотворный образ иконы Божьей Матери «Достойно есть». На Афоне много особо почитаемых икон, связанных с Пресвятой Богородицей. Скит пророка Илии. Здесь находится чудотворная икона Божьей Матери «Слезоточивая». Скит тоже когда-то принадлежал русским. Пророк Илия смотрит на нас со своей иконы, в какой бы части храма мы ни находились. На раках с мощами святых надписи на церковно-славянском. Монастырь Мут-Лумуш тоже находится недалеко от афонской столицы. Его главная святыня, икона Божьей Матери, заступница усердная, не раз спасала обитель от пиратов. Она посылала такой густой туман вокруг, что даже высадившись поблизости на берегу, пираты не могли найти обитель. А это то самое место, где по преданию к берегам Афона пристала икона Божьей Матери Иверская. Было это во времена иконоборчества. Хозяйка иконы, чтобы не допустить над ней поругания, опустила ее в море, и икона, встав, сама отправилась к берегам Афона. В том месте, где она пристала к берегу, забил источник чистой пресной воды, в которой монахи омыли икону от морской соли, а чуть выше основали вот этот Иверский монастырь. От Иверского монастыря дорога ведет вверх и приводит нас в монастырь преподобного Филофея. Монастырь этот был основан одним из первых на Святой Горе, еще в X веке. Его главная святыня – икона Божьей Матери «Сладкое лобзание», по преданию написанная самим евангелистом Лукой. С этой иконы позднее был сделан чудотворный список, который получил у нас название «Икона Божьей Матери Владимирская». В этом афонском монастыре мы остаемся на ночлег. На утро после литургии предстоял дальний путь, почти на самую оконечность полуострова, монастырь Петра и Павла. Непогода еще давала себя знать. Размытый горный перевал, туман, настойчивый дождь, резкий боковой ветер. Дорога местами залита водой или засыпана камнями. Но первое впечатление от увиденного монастыря сразу скрасило все превратности пути. В обители, посвященной первоверховным апостолам Петру и Павлу, хранятся дары волхвов. Вот это величайшая святыня. Спустившись вниз в тихую монастырскую пристань, уже трудно было поверить, что там наверху, в Афонских горах, бушует непогода. Непогода ушла из души. Что ж, пора возвращаться в мир. Каким он будет после Афона?
Я думаю, почти каждый православный христианин знает хотя бы название, что такое Афон. И это на самом деле особое место на земле. И таких мест, наверное, почти нет. Может, Иерусалим может сравниться как-то. Но Афон все равно имеет свой дух. И это место, где монашеская жизнь веками протекает в своих традициях. И там, когда спит мир, весь остров молится. 20 монастырей, не считая скитов, келий, подвижников отдельных. И самое ощущение особое. Ты, как бы попадая на Афон, попадаешь в эту атмосферу и начинаешь понимать, что, в принципе, на земле что-то есть другое и выше этого времени. И время там по-другому ощущаешь. Попадаешь в мир, где как бы теряешься в этом времени, начинаешь понимать, что вечность близка к человеку, особенно вот на Афоне. И попадая в этот мир, выходя оттуда, начинаешь ценить это место особо и как бы жить воспоминаниями тех людей, которые там подвязаются. И это дает силы, я думаю, лично вот на себе испытал не раз, какое-то время нести как бы зарядку. Вот. Это помогает тебе осознавать, что надо как-то хоть чем-то подражать этим людям, потому что, наверное, благодаря им этот мир и по сей день еще стоит, живет.